Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Затем вашему вниманию запись беседы с прихожанами настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского, протоиерея Андрея Ткачева. И в завершении часа вы услышите авторскую программу Людмилы Рябиченко «Территория семьи». С 21 до 22 часов прямой эфир. В 22 часа житие святого мученика Трифона. Затем авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И в завершении часа проповедь блаженнейшего митрополита Владимира Сабадана в бытность его ректором Московской духовной академии. Запись 70-х годов прошлого века. С 23 до 24 часов архивные материалы. Начнем с программы «История Русской Православной Церкви». Протоиерей Владислав Цыпин продолжит рассказ о репрессиях против церкви в 20-е годы. Затем вашему вниманию слово архимандрита Амвросия Юрасова о церкви. И в завершении часа вы услышите очередную беседу архимандрита Георгия Тертышникова по творениям святителя Феофана Затворника.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 52-е зачало, глава 11, стихи с 27 по 33. Тогда пришел Иисус в Иерусалим, и когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили Ему: «Какой властью Ты это делаешь? И кто Тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Много раз религиозные власти Иерусалима приступали ко Господу в храме. Одни группы сменяли другие, чтобы обвинить Его или уловить в сеть, расставленную ими. И теперь, после недавнего полыхания гнева Господня в храме, они подготавливаются к решительным действиям. Их вопрошание Господа в храме уже напоминает тот суд, который они учинят после взятия его под стражу. Но время этого суда еще не пришло. Вопрос первосвященников и книжников кажется законным: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Совсем не случайно члены Синедриона, высшего духовного судилища, задают Господу этот вопрос: по какому праву вмешивается он в дела храма Божия? Вопрос их коварен, ибо они прекрасно знают, что они единственные, кто уполномочен принимать какие-либо решения в этой области. Они не сомневаются, что являются обладателями власти, данной им от Бога. Если бы они могли выставить его перед народом, что он не имеет законной власти, что он не помазан, как полагается на священство, они сказали бы народу, что его не должно слушать. Более того, если бы он сказал, что делает это собственной властью, они могли бы арестовать его, как того, кто, будучи человеком, делает себя Богом. А если бы он сказал, что делает это властью Божией, его также можно было бы взять под стражу по обвинению в богохульстве, ибо Бог никогда никому не дает власти, чтобы учинять беспорядки во дворах собственного дома. Они пытаются найти последнее оправдание своему упорному неверию и ищут любым способом опорочить его небесное посланничество. Этот вопрос, который они задают Господу, должны бы задавать себе все священники, все, кто наделен властью, и давать на него ясный ответ: «Какою властью я это делаю? И кто может проповедовать, если не послан Богом?» Господь не отвечает прямо на их вопрос. Он ставит им предварительные условия. «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Первосвященники и книжники оказываются перед трудным выбором. Если они скажут, что Иоанн Креститель с его служением с небес, то есть от Бога, они опозорят себя, потому что Христос тотчас же обратит это против них. Почему же вы не поверили Ему? Если крещение предтечи, исповедовавшего Иисусом Мессием Христом, было от Бога, они должны были бы признать божественное происхождение власти Мессии. Если они скажут, что дело Иоанна чисто человеческое, то с неизбежностью столкнутся с мнением народа, который признает его за пророка. Оказывается, не только нечестивые рабы, но и власть придержащие могут быть подвержены низменному страху, лишающему их независимости в суждениях. Мы видим плотской рабский страх иудейских властей, замысливших погубить Господа. Они боятся и огромного почитания Господа народом. Их уклончивый ответ «не знаем» — откровенный вызов Господу. И Господь делает соответствующие выводы. «И я не скажу вам, какую властью это делаю. Они не заслуживают этого, потому Господу нет нужды говорить им об этом. Ибо никто не может творить чудес, какие он творил, если Бог не будет с ним». Первосвященники, книжники и старейшины постыжены и вынуждены с позором отступить. То, что Христос совершает своей мудростью, мы должны достигать добрым житием во Христе, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Господь показывает, что происходит с людьми, когда они лукаво уклоняются от истины и правды. Они могут до времени искусно расставлять свои хитросплетенные словесные сети, но в конце концов сами попадут в такое положение, когда им нечего будет сказать. Кто искренен в своих отношениях с Богом, у того будет мужество и смирение признать свое заблуждение, и Господь откроет ему себя. А кто изворачивается, тот будет все больше и больше запутываться и становиться рабом человека-убийцы от начала и отца лжи.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Далее мы предлагаем вашему вниманию запись беседы настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского Андрея Ткачева со своими прихожанами.
Значит, человек, которому 28 лет, который занимает руководящую должность, как быть хорошим руководителем? Нужно быть злым. Нужно быть злым и умным. Если вы будете добрым, вас сожрут. Даже костей не выплюнут. Особенно там, исходя из того, что вы девушка, вы руководитель. Значит, нужно быть... Чтобы быть хорошим руководителем, нужно быть злым. Может быть, только в одном месте, только в церкви можно не быть злым, чтобы быть руководителем хорошим. Да и то сомневаюсь. То есть руководитель должен быть компетентен, грамотен, энергичен, закрыт от панибратства, закрыт. То есть никого не пускать к себе во внутреннее пространство, никому не жаловаться, никого на плечи не плакаться. То есть быть закрытым от сентиментов. И должен быть энергично злым. То есть люди наши хамы. То есть если с них тушку не снимать, они все запорят. Значит, от них нужно требовать исполнения работ. Нужно ставить задачи, требовать исполнения. Потому что народ наш не воспитан, не дисциплинирован, а культурен. То есть не просто не культурен, но а культурен. То есть абсолютно не культурен. То есть люди наши требуют жесткой власти. Разумной, компетентной, справедливой и достаточно жесткой. Только эту власть они терпят. То есть по сути наш народ ведется как хамиты. Вот хамиты, они уважают только силу. Когда хамита ласкаешь, хамит хамеет. Есть такая пословица, значит, когда значит, волки добреют, шакалы борзеют. Значит, наш народ ведется как хам. То есть, когда с ним по-доброму, он хамеет. Когда ему врыло, значит, он ваш бродь, что изволит. Да, к сожалению, так оно есть. То есть, не дай ему денег, например, он будет работать. Дай ему денег заранее, он пропьет их и не сделает работу. Ну, как бы вот так вот. Вот такой народ наш недисциплинирован, отвратителен вообще по своим душевным качествам. К сожалению.
А как, будучи злым, как вы говорите, при этом являть вот Бога и этим людям?
Начальник не должен являть Бога людям. Это не его задача. Начальник не должен являть Бога людям. Начальник должен обеспечить рабочий процесс. Например, скажем, писать себе, что вот диспетчер на железной станции, на железнодорожной станции. То есть от него зависит управление процессом там, прихода, ухода поездов, там, всякие, это, куча разных всяких вещей. Он не должен являть Бога людям. Он должен сделать все так, чтобы поезда приходили вовремя и не сталкивались по дороге. Это его главная задача. Если он это сделает, то ему, может, даже и матюкаться придется. Мимо своей совести, против своей совести. Понимаете? То есть сложность нашей жизни заключается в том, что доброму человеку трудно быть начальником. Потому что нужно гавкать, нужно наказывать и вести себя как пес цепной иногда, а не, так сказать, светить всем солнышко. Так сказать, вот я солнышко, понимаешь, вот грейтесь в моих лучах. Они тут же снимут с себя всю одежду, в плавках останутся, лягут загорать. То есть как только ты станешь солнышком, они все будут загорать. Ты начнешь гавкать на них, они сразу все подскочат, как бы, значит, только начнут там изображать какую-то деятельность. Изображать. Вот. То есть наш народ именно такой. То есть нужно понять, что наша цивилизационная задача — это воспитать в людях элементарную ответственность за свой фронт работы, за свой кусочек работы. То есть это твоя задача, будь любезен, сделай ее хорошо. То есть это вот, то есть я читал воспоминания одного из офицеров, бравших Берлин, и он там пишет, значит, ну Берлин, короче, в развалинах, то есть Берлин вот представляет себе некий хаос и месиво, как бы всех в подвалах, а ни одного дома не стоит, как бы, значит, все одни трубы торчат, как бы, ну, короче, кошмар. Бежит человек, значит, перебегает улицу, там бомбардировка, там все уже там сдаются, там последние очаги сопротивления. Он говорит, ты куда там, кто-то немцы куда? Говорит, я к зубному врачу. Он думает, вот приперло человека, как бы зуб болит, тут бомбы сыпятся, как бы, да? А у него так зуб болит, что он не может, как бы, значит, ну, учредить, как бы, бежит зубы ремонтировать. Он говорит, так болит? Спрашивает, ну, когда-то, видно, знал немецкий язык, я не помню детали. Может, какой-то политработник, может, какой-то переводчик. Он говорит, да нет, я просто записан на прием к зубному врачу. Вот, как бы, видите, то есть разбудили полгорода в это утро, как бы. Но он врачу на прием записан к зубному, он бежит на прием к зубному врачу. Это же не он такой хороший, это народ такой воспитанный. То есть он сказал, он должен прийти. Он сказал, приду в 12, он должен прийти в 12. Его же врач, наверное, ждет там в засыпанном подвале. Там метает кирпичную пыль, умывает руки и готовится ему там пломбу какую-то ставить. Да? То есть война войной, обед по распорядку. То есть то, чего абсолютно нет у наших людей. Абсолютно нет у наших людей. Сказал, приду, не пришел, сказал, приду в 2, пришел в 8. Потом наврал по телефону, что пришел по 2, тебя не было, я ушел, мне надо было. То есть страшно недисциплинированный, разболтанный народ. Как ты будешь им управлять? Солнышком? Они плевали на солнышко. Они как бегемот его проглотят, как в басне того же Чуковского. Они как крокодил там солнышко проглотил. Они его, им солнышко нужно очень мало. Им нужно, как недавно я прочел такую дикую цитату такого этого самого Ивана Грозного. Говорит, я зверь, но над зверьми и царствую. И это ей вот одно предложение и вся наша трагедия историческая. Потому что как ты по-доброму будешь царствовать над животными? А чтобы сделать их людьми, а не превратить их из животных людей, то нужно, чтобы тебя сожрали, по крайней мере. А кто-нибудь другой на твоих костях построит что-нибудь другое. Такова диалектика. Это очень сложная вещь. То есть, поэтому начальнику нельзя быть добрым в нашей стране. Думаю, ни в какой стране нельзя быть ему добрым. Я почему-то имею смутное сомнение, что и французы будут, многие вытирать от доброго начальника. И американцы, и швейцарцы, и все остальные. Вот. То есть, видимо, принцип вообще иерархии не предполагает вась-вась. Не предполагает, там, значит, чего изволите. То есть предполагает все-таки, иерархия предполагает требования и взыскания, награждение и наказание. Поэтому трудно быть начальнику добрым. Поэтому хороший начальник умирает рано. Плохой начальник живет долго. У него умирают подчиненные. А хороший начальник умирает рано. И подчиненные льют на его могиле крокодиловые слезы. О том, что не поняли, не оценили, были неблагодарны. И цена этих слез, что дитя пописало? Никакая, нулевая. Слезы на могиле равны нулю. Значит, дождь стоит больше, обычный летний дождь, чем слезы на могиле. Надо понимать, что до смерти, а не после. Как общаться с человеком, который увлекается буддизмом? Я думаю, надо с ним общаться нормально, только не давать ему вас заворачивать в сторону буддизма, потому что, скорее всего, он балуется буддизмом. То есть буддисты на наших широтах, как бы это специфические люди, которые такие же буддисты, значит, как кто? Ну как кто? Вот. Ну как вот, вот как суши, как су, как это самое, скажем там, как суши из днепровской рыбы, например, да? Вот так же и как бы буддист, как бы, значит, славянской рожей, как бы. Это все такое смешное такое. Это баловство, это этапные периоды таких, значит, таких шизоидных колебаний, взрослеющей личности. То есть эти все буддисты наши, равно и кришнаиты наши, большинство это такой театр, такой смешной театр такой. Поэтому надо просто общаться с людьми, да и все. Согласен, такие есть. Но такие, конечно, всегда не в большом количестве, и вряд ли вопрос был об этих. Они обычно мало и общаются. Скорее всего, они мало общаются с обычными людьми. Согласен, такие люди представляют собой серьезную опасность, потому что они носители очень специфического опыта, который является собой угрозой, да, для простого, для обывателя нашего. Да, согласен. А если человек, например, там, ну, у нас, допустим, там вот песни Гребенщикова там пронизаны всякими там этими мотивами, там, допустим, да, там, какие-то там. Всякими там Дао, там, или там Кришна, там, он жонглирует ими, как клоун мячиками. Вот такое, значит. Ну, это же такое баловство в Восток. То есть большинство из наших людей балуются в Восток. Вот, поэтому, да, конечно, есть серьезные адепты, конечно. В их присутствии, так сказать, киснет молоко, дохнут мухи. Вот, и они, так сказать, сами себя боятся. Как бы, эти. Я уверен, что такие, да, я согласен с вами, да. Но они обычно на контакт легкие не идут. Им не нужны легкие разговоры. Они молчаливые, угрюмые, сами в себе, там, они о чем-то своем думают. У них есть какой-то круг общения своего с нашими простыми там студентами, там, скажем, биофака, они не общаются. Неинтересно. Поэтому, если это просто блажь молодежная, то это блажь. А если серьезно, он даст себе знать. Если есть болезни и другие уроки от Господа, как понять, за какой грех? Не нужно анализировать этого. Не нужно анализировать. За какой именно грех, вот скажем, там у вас, ну, скажем, болит, там, скажем, там зуб коренной, мудрый. Ну, зачем? Ну, зачем анализировать? Зачем анализировать? Нет, я думаю, что это неправильно, это опасно. Понимаете, вот если вы книгу Иова читали, то там все понятно сверху, ничего не понятно внутри. Ну, понимаете? То есть как бы книга Иова, помните Иова, да? Там на него обрушиваются тысячи разных неприятностей. Как бы за что? Да не за что, на самом деле. За то, что он муж праведный, благочестивый, богобоязный и удаляющийся от зла. Вот и все. Чтобы дьявола посрамить. И там пролог на небесах происходит, там дьявол с Богом разговаривает, там что договариваются, там Бог что позволяет дьяволу. А то есть мы, читатели книги, как бы мы видим, так сказать, и договор, как бы, и условия, и контракт, и процесс. И Иова страдающего, а Иов не видит. И все проблемы Иова, то, что он не понимает, за что. Вот непонятно за что. Понимаете? Мы-то понимаем, что там происходит какая-то битва добра со злом. На точке соприкосновения вот на точке соприкосновения является Иов, его жизнь, его страдающая плоть, его раненая душа. А он-то не понимает, как бы, и Бог ему не отвечает до самого конца. Почему, за что? То есть я не думаю, что нужно понимать, за что. Мне кажется, это очень трудно. Ну, спрашивать, за что, мы имеем право. Но именно вот, чтобы выкричиться, знаете, ну за что? Ну за что? Ну, такое-то, за что, как бы так. Оно эхом ушло, как бы, и не жди ответа. То есть выкричался и успокойся. Потому что если тебе сказать за что, то я думаю, тебе станет хуже, а не лучше. Понимаешь, будет хуже, а не лучше. А вдруг окажется, что нужно еще больше страдать за то, что страдать. Ну, представь себе, например, что если бы был прейскурант, как бы, страданий, оплачивающих некие грехи. Например, ты там напакостил вот столько, например. Тебе нужно стать вот столько. Тебе дали вот столько их страданий, ты уже терпения не имеешь. Ты уже кричишь, за что? Ты же они показались, и нужно еще добавить два раза. И что тогда будет с тобой? Будет совсем плохо. Правильно? То есть не надо. То есть знание это жуткая тяжесть. Знание это страшная тяжесть. Она, эта тяжесть некоторым не подсильна, поэтому она не дается сразу человеку. Поэтому многие, потом все мы, например, забываем период, например, своего жития в чреве матери, потому что слишком страшный контраст между жизнью здесь сейчас и жизнью в чреве матери. Да? Это же совершенно два разных бытия. Мы бы чокнулись, если бы мы помнили, как мы жили там. В деталях и подробностях. 9 месяцев мы там прожили, это немалый срок. За это время уже сойти с ума, если что понимать. Поэтому мы многого не понимаем, забываем, потом память сама себя чистит. Поэтому есть блаженное незнание. То есть зачем все знать? Зачем? Нужно верить. Доверять нужно. То есть верить, то есть доверять. То есть нужно быть уверенным. Говорит Господь, не оставлю тебя. Значит, я верю, Господи, значит, ты меня оставишь. А за что, почему, зачем? Это такая сложная штука, такая. То есть ее не вынесет человек обычно. Но это хитрая, конечно, концепция. Я думаю, она совершенно неправильная. Она является полной противоположностью Евангелию, потому что Христос пришел в мир грешников спасти. То есть ему как раз грешник это интересно. То есть грешники являются из себя категорией наибольшего интереса для Господа Иисуса Христа. Он праведников может не слушать. Он их может не замечать. Вот, например, Иова, который вообще ни греха никого не сотворил, он может как бы, значит, взять под молотки и положить, как бы, значит, чтобы у него там дети померли, как бы, и ослов сами покрали, вот, и сам он весь опоршивил, как бы, и сидел в гною. Вот, и так далее, то есть, чтобы от него жена ушла и друзья его ругали. То есть вот праведники попадают под пресс во Христе, а грешников Бог слушает. Поэтому если вы хотите, чтобы за вас точно помолился кто-нибудь хорошего, то чтобы молитва за вас была услышана, вот придите к какой-нибудь проститутке, скажи: сестра, помолись за меня, пожалуйста. Пожалуйста. Серьезно, только чтобы вы знали, что она верующая. Ну почему-то пока что еще ведет такой образ жизни. И ее Бог услышит. Это абсурдно, но это правильно. То есть Бог слышит грешника лучше, чем праведника. Все можно перевернуть. Все, что вы желаете, можно переворачивать, пока наступит страшный суд. Поэтому апостол Павел говорит о том, что Христос греху ли служит. Говорит, будь, некоторые так и говорили, в Писании так и говорится, что будем грешить, чтобы умножилась благодать. Там, где грех умножился, благодать изобилует. Поэтому некоторые говорят, так будем грешить, чтобы было больше благодати. И апостол Павел так говорили гностики. Говорит, давайте развратничать, и Господь умножит нам благодать. Так некоторые говорили. Так поступали гностические секты. То есть мы так не призываем к этому людей. И апостол Павел правильно говорил, что это самое, что Христос греху ли служитель? Говорит, да не будет. Но это действительно правда, что заблудшая, блеющая овца одна из ста, и 99 незаблудших Господь оставил в горах, одну пошел искать, и она там блеет над пропастью. И он ее идет искать, это блеяние этой заблудшей овцы ему важнее всех остальных незаблудших. Грешника молящегося Бог служит раньше, чем тысячи праведников, молящихся ему в это же время. Хотя Господь, он же парадоксален, понимаете? Господь же, это же не схема, это же парадокс. Он же меняет все в секунду. В одно время он скажет, я вас служить не хочу. Вы грешники, вы беззаконные идите, там, еще там пищите, понимаешь? Вон отсюда. И там молятся ему праведники. Потом говорит, праведники, все, хватит, достаточно. Теперь я грешнику послушаю. Он может послушать, как он хочет, понимаете? Как он хочет. С одной стороны, да, не красна похвала во устах грешника. Говорит, если кто волю Божию творит, того Бог послушает. Абсолютно верно, аминь, так и есть. Твори волю Божию, Бог тебя услышит. Но с другой стороны, кто вообще лежит в калу, аки свинья, и вдруг там хрюкнул, там булькнул из этого кала, прости меня, Создатель, то Господь преклоняет ухо к этому бульканью из кала. Быстрее, чем к этим аллилуйным пениям праведников. Господь, он не вмещается в схему. Он свят, свято имя Его, Он велик, он вообще не поддается нашим мозговым схемам. Но то, что грешников Бог не замечает, конечно, можно так сказать. Но это будет какая-то расистская духовная теория. Про то, что вы, дескать, уже и не люди совсем. Вас, в принципе, убивать можно без греха. Вот на этом строятся все, так сказать, и такие теории инквизиторские такие. Ну, раз ты, там, скажем, Бога хулишь, дьяволу служишь, как бы, значит, то мы тебя и сожжем, и греха нам не будет. Ну, типа того. Вот. Это не такой опасный путь. Опасный путь. Судить до суда. Поэтому мы стоим перед лицом парадоксальной реальности. Христианская жизнь, вся жизнь в Боге такова, что по одной и той же дорожке два раза пройти нельзя. То есть план города в Гугле меняется постоянно. Там, где была дорога, там теперь лес. Завтра посылаем на то же место топографическое. А там не дорога, не лес, а пруд. Вот. А послезавтра будет на этом же месте. Значит, не дорога, не лес, не пруд, а, например, там жилой массив без пруда и леса. То есть там, где ты вчера ходил, там завтра ты уже не пройдешь. Ты вчера был великий грешник, и ты ёкнул, и говоришь, Господи, прости, он взял и пришел, и простил, и помиловал. Но это не значит, что ты теперь будешь всю жизнь грешить, и только вас зовешь, он сразу тебе придет, да и простит. Ничего подобного. В следующий раз он тебя взял и накажет. Ты что думаешь, издеваться надо мной, что ли? Каждый раз должен тебе приходить на каждый твой ёйк. Я тебе раз помог, еще раз ёкнешь, тебе башку отшибу. Вот у него потом, ты уже боишься ёйкать, например. Там, он говорит, да что ты не ёйкаешь? Я тебя жду, когда ты ёйкнешь. Напугался, что ли, бедный? Ну, бедный ты мой. Там, ну, как бы вот так вот. Знаете, все живо очень у Бога с человеком. И ты думаешь, у него все одно и то же, одно и то же, одно и то же. А у меня одно и то же, не одно и то же, не одно и то же. Он тебе может сегодня башку сорвать с плеч. И правильно сделаешь, что есть за что. Он взял, вдруг вспомнил, что ты вообще кучу чего натворил. Понимаете? Я думаю, вспомнил Господь, что ты кучу чего натворил. Взял, вспомнил. Взял тебе башку и сшиб с плеч. И заровнял тебя в асфальте. А только что было все прекрасно. Ты пел ему аллилуйя.
Вы прослушали запись беседы настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского Андрея Ткачева со своими прихожанами.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами говорим о том, что встречает семью в современном мире. К сожалению, эти встречи не всегда радостные, и большей частью они не радостные. Но радость в нашей жизни все равно есть. Она в том, что у нас есть семья по-прежнему, несмотря на атаки на нее, несмотря на множественные попытки ее разрушить, у нас есть главная ценность нашей жизни, наша семья. У нас есть наши дети, у нас есть наша радость, наше счастье, которое как раз заключено в этом, в любви, в отечестве, в нашей семье. 24 января в Государственной Думе прошел круглый стол, который назывался «Защита традиционных ценностей русского и иных народов Российской Федерации», который организовали и провели фракции КПРФ в Государственной Думе, Общественное движение «Семья, любовь, отечество» и Общественное движение «Народный собор». Это уже второе мероприятие, которое проводим из фракции, и объединяемся мы здесь с ними на основе как раз поддержки наших традиционных ценностей, и в этом контексте мы готовы сотрудничать со всеми на этих участках, кто мыслит как мы, понимает как мы, готов что-то делать. И данный круглый стол, он как раз был таким мероприятием деятельностным, потому что мы предложили реальные шаги для того, чтобы изменить ситуацию. Был предложен проект закона о создании высшего экспертного совета по нравственности на телевидении и радио. Этот проект закона уже достаточно давно предлагается депутатом Федоткиным, с которым мы сотрудничали в данном случае. Мы также предложили на основании всей той информации, которая была озвучена, представлена специалистами, экспертами, выступавшими там, а это были достаточно авторитетные специалисты, такие как доктор юридических наук Игорь Владиславович Понкин, это эксперт уровня экстракласса, который подготавливает высокопрофессиональные экспертные заключения по законодательству страны в разных сферах, и именно его заключения позволяют нам защищать нравственность наших детей, нашей страны в самые разные острые моменты. Так, на основании заключения группы специалистов, которая работала под руководством Игоря Владиславовича, мы в свое время, общественной страны, остановила программу «Холис», которая шла из Екатеринбурга. Это западный проект по расследованию наших детей, который уже был внесен в школы, были отпечатаны учебники. Это пропаганда растления, наркомания. Ну, не знаю, наверное, все мерзости, которые могли обучить наших детей, педофилии в том числе, гомосексуализма, чего там только не было. И вот на основании этого заключения удалось это остановить. Точно так же замечательную работу провела эта группа по подготовке заключения по пропаганде гомосексуализма, по законности или незаконности, на которой настаивают сторонники свободы от нравственности. И это заключение было направлено в Страсбург, и там очень хорошо сработало. Вот это свидетельство о том, какие специалисты у нас присутствовали в работе до круглого стола. Помимо этого выступали представители СМИ, представители православной патриотической общественности и представители фракции КПРФ тоже выступили с взвешенными содержательными докладами, которые были в русле того, чего мы добиваемся, и тех позиций, на которых мы стоим. Наши предложения в резолюцию заключали еще следующее. Мы предлагали разработать и принять проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об образовании в части содержания программы по русской литературе, вернув список обязательных для изучения традиционные классические произведения таких авторов, как Иван Крылов, Александр Куприн, Николай Лесков, Алексей Толстой и других, а также список необязательных, но традиционно изучаемых в старших классах авторов Виктора Астафьева, Николая Рубцова, Александра Вампилова и других, и убрать из этого списка непонятно как попавших туда Людмилу Улицкую и Виктора Пелевина. Людмила Улицкая знаменита тем, что она составила хрестоматию по воспитанию толерантности к извращениям, к людям, которые потеряли норму в своей жизни. Она представлена рядом рассказов о том, семья у них и у других, о том, как может выглядеть традиционная семья, нетрадиционная. И это говорится не в контексте критики, говорится о том, что, ну, вот такие семьи бывают. Они бывают такие, такие, такие. Есть там два папы, есть две мамы, есть мама и папа. И это просто разные виды одного явления. Вот это, с позволения сказать, книга внесена в список обязательных для изучения нашими школьниками. Решение. Резолюция нашего круглого стола содержит как раз требование убрать из списка вот это безумие. Ну, про Пелевина вообще не говорю. Вы все знаете, да, что там за произведения и к чему они призывают. Но когда Людмила Улицкая, чрезвычайно модный, либеральный сейчас автор, который выступал в том числе против закона Димы Яковлева, когда она будет изучаться нашими детьми, а то, что изучается в школе, это воспринимается вне критики. Поэтому школьное пространство – такой лакомый кусок для разного рода растлителей. Как только вы введете в программу основного или дополнительного образования нечто, искажающее нормы и ценности наших детей, меняющее установки, поведенческие стереотипы, дети начнут подсознательно это принимать и воспроизводить. Мало того, воспроизводить хорошо, потому что установка на то, что тебя проверит учитель и должен он тебя оценить и поставить тебе отметку – по выполнению, она подсознательна, она вне критики, и она определяет наше поведение. Поэтому, когда мы начнем вместе с детьми, или дети сами, или мы будем помогать изучать эту хрестоматию и отвечать на уроки, какие бывают семьи, представьте только эту ситуацию, да, мы отвечаем, дети отвечают на уроки, семьи бывают такие. Когда в ней два папы, или когда в ней две мамы, а еще бывает такая старая, такая патриархальная обычная семья, но уже такая не модная, не прикольная, да, когда мама и папа. Представляете безумие этой ситуации? У нас к этому подводят, и эти изменения, они всегда исподволь, потихонечку продвигаются. Поэтому это мы потребовали убрать. Также мы внесли резолюцию, требование подготовить и принять проект федерального закона о внесении изменений в закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, которым мы просим уточнить и совершенствовать перечень содержания, запрещенного для трансляции детям. Вот сейчас вы видите, маркировка такая идет, там, плюс 16, там, до 16, плюс 12, там, или 0, да? А кто определяет? Никто не говорит, кто это определяет, почему это можно этим, а вот этим нельзя. И вообще все это, конечно, носит половинчатый характер, потому что даже маркировка игрушек в магазине игрушек, она, конечно, уже присутствует, но все игрушки находятся рядом. А ребенок проходит мимо всех игрушек и видит все. Но мы сейчас коснемся игрушек. Я хочу пока сказать о наших предложениях. Итак, что мы еще предлагали в проект резолюции о защите наших ценностей, традиционных ценностей русского народа. Мы предложили не принимать проект закона о культуре Российской Федерации, который разбивает поле единой национальной культуры на множество разных культурных сообществ, субкультур, представляет возможность любой группе, заявившей о своих намерениях создать какой-то, в кавычках, творческий продукт, стать носителем культурных ценностей, и который лишает государства права вмешиваться в такую деятельность, но, напротив, обязывает это государство защищать эту деятельность, а также финансировать. Мы с вами об этом говорили, что кощунницы в храме Христа Спасителя, которые сейчас получили заслуженное наказание, мы бы их не наказывали, но поощряли, поставили бы на государственное финансирование, если этот закон о культуре, который сейчас находится в правительстве, который должен быть внесен в Государственную Думу, вот если этот закон получит жизнь, то мы с вами будем иметь страшную картину нашей жизни. Что мы сейчас встречаем вокруг нас? Мы видим рекламу, в которой обнаженное тело, в которой недосмысленные ситуации. Вы зайдите в охотный ряд, посмотрите там рекламу Calvin Klein, например, да? Совершенно маргинальные тяжелые ситуации, которые предлагают поведенческие стереотипы разнузданности, присыщенности, цинизма, извращений. Разного рода образцы рекламы предлагают вот такие формы поведения, только то, что я вам сказала. Когда мы говорим со слушателями о том зле, о той опасности, которую реклама несет, мы встречаемся с некоторыми возражениями, частыми из которых является следующее. А я на нее не смотрю. Я прохожу мимо, опустив глаза. Вы знаете, дорогие мои, а в этом опасности кроется. Когда мы не смотрим на рекламу, не отмечаем в ней опасности, то она вне критики ложится на наше подсознание. Встраивается новым пазлом в нашу мозаику, мозаику нашего подсознания. И из подсознания определяет наше поведение и наше принятие или непринятие тех явлений, которые мы встречаем. Лучше бы мы на нее смотрели и говорили, вот тут опасность, вот тут то, с чем я никогда не соглашусь, вот тут беда. Но самая главная опасность в другом. Основные потребители рекламы, наши подростки и даже, хочу вам сказать, дети. Мало того, наш рынок сейчас ориентируется на рекламу для детей, потому что именно дети сейчас признаны основным объектом рекламы. У детей есть карманные деньги, дети способны влиять на родителей, родители покупают то, что нужно детям, то, что требуют дети, то, что нравится детям. И это сейчас является очень большим мощным фактором, определяющим точку приложения рекламных технологий. Реклама, которая ориентируется как бы на взрослых, предлагает нашим детям иные поведенческие стереотипы, иные ценностные установки. Реклама предлагает изменение замещения традиционных семейных ролей. Женщина выглядит человеком, у которой нет семьи, у которой нет детей, нет заботы о доме, о комфорте членов семьи. Есть только забота о себе, крайний эгоцентризм и ценности гедонизма, то есть поиска удовольствия. Мужчина, как правило, тоже не думает о семье. Вы смотрите на образы рекламы, увидите, что мужчина либо прилагается к женщине, опять же, смотрите изменения иерархии отношений, получается, в семейных установках, и мужчина тоже думает о красе ногтей, да, как говорил Пушкин. Он думает о том, как модно одеться, и продукт такого влияния – это то, что в магазинах одежды вы встретите озабоченных новыми нарядами мужчин, которые выбирают розовые или голубые джемперы, выбирают яркие шарфики, и не все они извращенцы. Кто-то из них находится в пограничном состоянии. Кто-то из них просто приучен к тому, что мужчина должен следить за собой, делать маникюр, укладывать прическу. От этого уже недалеко подойти к потере своей мужской роли и попаданию в совершенно другую орбиту. Нам нужно внушать мальчикам, что они мужчины. Нам нужно создавать для них мужские образы сильного, смелого воина, защитника семьи, защитника страны. Этого у нас в рекламе нет. И мы должны видеть опасность именно в этом. Что мы можем сказать о телевидении и кино? Там тоже все постановки, все сериалы базируются на антиценностях и говорят, опять же, в контексте нашего любимого вопроса, в контексте семьи, сохранения семейных ценностей. Они говорят о том, что семейные ценности уже трансформированы в нечто другое. Вот что сейчас приятно, то, что сейчас хочется делать, то делать и нужно. Нужно сейчас вот выйти замуж, жениться, да. Завтра кто-то понравился, вот приятно завтра с кем-то другим встретиться. А вдруг жизнь пройдет, а так я и не узнаю еще каких-то радостей в жизни. Тогда нужно делать это. В одном из сериалов девушка приехала в поисках отца к одному человеку, который когда-то был знаком с ее мамой, потом к другому. Они оба потенциальные отцы, И никто не понимает, кто же из них настоящий, потому что мама этой девочки имела роман с двумя мужчинами одновременно, ну, в духовном смысле, просто это был блуд. И вот плод этой, в кавычках, любви, вот это вот их дочь, может быть, она не их дочь даже, но она в то же время, в настоящий момент, тоже беременна, и по поводу мужа или отца ребенка потенциально тоже возникают вопросы. И обыграть это все очень симпатично. Оба папы потенциальные сражаются за любовь своей вновь обретенной дочери, о которой они когда-то ничего не знали. Никто не ставит вопрос об аморальности поведения матери, об аморальности поведения дочери. Говорится о том, как смешно складываются какие-то моменты их общения, какие коллизии там вокруг этого возникают. И всем весело и забавно. Другой сериал, в котором происходит рассмотрение истории ужасной матери, которая возмущена тем, что ее 16-летний сын вступил в связь с 26-летней учительницей, которая преподает ему в школе. И мама эту связь, когда определяет, она начинает следить за своим сыном. Она встречается с учительницей и говорит о том, что как вы можете, на что учительница, не моргнув глазом, подкараулила у своего подъезда, из которого только что вышел ее молодой любовник, уж простите, да, 16-летний, говорит матери этого любовника, что вы не понимаете, он уже взрослый, и у нас любовь. И когда мать добивается все-таки разрыва, причем ее не поддерживает никто, муж ее не поддерживает, хотя он тоже испытывает стыд, наверное, за сына. Сын с родителями не разговаривает, потому что они попытались его любовь разрушить, ему указать на что-то. Он уходит из дома, когда они там какой-то ультиматум ему предъявили, уходит к этой женщине, они куда-то уезжают. Мама заявление в милицию относит о том, что ребенок похищен, ну, даже на такой ход пошла. Муж как бы стыдится ее, перестает с ней поддерживать как-то отношения, ее поддержит, остается одна и поддерживает только подруга. Мать добивается того, что учительницу все-таки вынуждают отказаться от этой связи. Но при этом директор школы, в которой она преподает, говорит, что у нас к ней нет претензий как к преподавателю, остальное нас не касается. Вот эта схема, которая предъявлена обществу, говорит о том, что отныне блуд, который нам показали, который был немыслим прежде, как это педагог с учеником вступает в какие-то отношения, кроме отношений, которые сопровождают учебный процесс, как это может быть? Но мало того, это романтизируется, поэтизируется некая любовь, которая заканчивается так достаточно трагично. Мальчик потом все-таки встречает какую-то сверстницу и идет по аллее и встречает свою первую любовь, эту экс-учительницу, которая перешла в другой лицей, и там преподает тоже. Может быть, тоже встретила какого-то школьника и увидела, что он взрослый, совратила его. И от уголовной ответственности ее избавило только то, что она дала обещание оставить эту связь, и все участники этого процесса каким-то образом ситуацию-то решили, хотя не знаю в реальности, насколько это возможно в рамках закона, в конце концов, вернуть уголовный процесс на нулевую точку. Но, тем не менее, поэтизировано, романтизировано и уничтожены наши ценности. Вот одним сериалом. То, что показывает нам телевидение, то же самое мы слышим по радио, нецензурная брань, какие-то пошлые ситуации. Но еще у нас есть сфера досуга. В сфере досуга и школа танцев живота. И я с прискорбием хочу вам сказать, что есть часть православных родителей, которые не видят ничего опасного в том, чтобы отправить свою дочь на обучение в такую школу. Потому что внушается, что вы сможете владеть своим телом, научитесь каким-то красивым планом движения, сможете как-то себя реализовать. Это тоже такое понятие, которым всех покупают. Вот реализация какая-то. Не реализовать в семье, а реализовать в танцах. Каких танцах? В танцах гаремных женщин. Школа танцев живота – это школа, обучающая гаремным танцам. Что такое гаремные танцы? Это танцы, которые ставят своей целью вызвать определенные чувства у мужчины. Вот когда мы ведем своих девочек на такие занятия, мы должны понимать, чему мы их учим. А там уже недалеко и до школы стриптиза, до танцев на пилоне, как их так стыдливо называют. Пилон – это шест для занятия стриптизом. И очень многие девочки идут на стрип-данс, так называемый. Всем тоже говорят, что вы учитесь просто пластике для себя. Учитесь тому, как вы будете владеть своим телом. А дальше вы можете применять или не применять. Тут тоже хитрость, потому что выпускниц школ стрип-данса потом персонально приглашают после выпуска на работу в стрип-бары, где им предлагают реализовать свои навыки. Ну, это закон жизни, безусловно. И я еще хотела бы вам сказать, что у нас есть огромная опасность, которую мы еще с вами сегодня сказали, это театр. Театр как поле уничтожения культуры. Мы об этом с вами поговорим в следующий раз. А сейчас давайте все вместе защищать наши ценности, потому что если мы их потеряем, нам будет нечего передать нашим детям, и наши дети будут в полной опасности перед мерзости века сего, который идет на них. У них не будет духовного щита, которым они смогут оборониться от уничтожающей, растлевающей беды, которая должна уничтожить нас как вид, как нацию, как личность. Мы все это должны остановить. Давайте с вами будем следить за тем, что в киосках на нас взирает. Мы можем подойти к любому киоску и сказать киоскеру: уберите это, согласно закону о СМИ, это должно быть недоступно для лицезрения детей, подростков. Это должно быть в непрозрачной упаковке и достаточно далеко. Я вас уверяю по собственному опыту. Люди, которым вы это говорите, вас послушают. Но просто нам всем нужно начать это делать. Начните хотя бы с этого. А дальше, когда мы все это с вами осилим, мы приступим к следующим шагам. И очистим нашу жизнь от всего того мусора, который в нее привнесен вовне, во время нашего бездействия, нашего сна. Просыпаемся и чистим нашу жизнь. Не останавливаемся на этом. Нравственный контроль над нашей жизнью жизненно важен для нас. Уж простите за тавтологию. Поэтому любите своих детей, защищайте и помните, что наша ответственность за наших детей, за нашу страну, за нашу семью – это наш долг и наша почетная обязанность и смысл нашей жизни. У микрофона была Ревиченко Людмила Аркадьевна, руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество». Всего вам доброго.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию наших слушателей в Москве и ближнем Подмосковье. Вы можете слушать радио «Радонеж» круглосуточно в расширенном диапазоне FM на частоте 72,9 МГц. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 20 по 25 февраля на ВВЦ в павильоне 70.
Thank you. Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спасибо, Господи!